Привет, Саша.
У меня на сегодня 4 года и 2 месяца трезвости. Начну с того, как все начиналось. Я родился в семье такой, ну, рабочей семье, как бы родители мои были рабочие, там на стройке работали. И ну, как бы я не ощущал, что я как бы в бедной семье, тогда в Советском Союзе такого, может быть, не было. Ну, и как бы не ощущал, что мы там жили прям в достатке. У меня отец, он был алкоголик. И в детстве мы жили в общежитии. Я помню, до 10 лет, когда мне было 10 лет, мы жили в общежитии. Я помню, что вот на протяжении вот этого там, первых 10 лет основные чувства, которые я испытывал, это было чувство страха и чувство стыда. Потому что отец приходил вечером домой, устраивал скандал, и это как бы слышало чуть ли не все общежитие. От этого у меня было очень сильное чувство стыда. Ну и, соответственно, было страх из-за того, что он постоянно устраивал там скандалы, какие-то качели. И меня очень жизнь тогда разделилась на то, что вот на улице, где я чувствовал себя вот таким свободным, гулял, там всякие игры с друзьями, и вот дома, где один сплошной напряг, как бы страх, стыд, вот постоянное вот это ощущение. Потом мы уже как бы переехали в квартиру жить. В принципе, вот моя жизнь там, ну, так она и продолжалась. Она стала такой, вот разделилась на три части. Дома я был один. В школе я был другой, на улице я был третий. Три такие модели поведения. В школе я был такой хороший мальчик, я хорошо учился, я занимался спортом, я там увлекался футболом, я там футбол там, с первого класса ходил в секцию футбольную, очень любил как бы вот играть в футбол, играл там за сборную школы, там все такое вот. Но на улице я был совсем другой, как бы на улице мы занимались там какими-то вот босяцкими вещами, там где-то что-то поехать, там побить стекла, там где-то что-то украсть на какой-то овощебазе, ну какие-то вот такие приключенческие вещи, которые меня в принципе очень сильно напрягали, но как бы нужно было держать марку. Вот я тогда помню, отметил, что нужно вот соответствовать. Ну а дома как бы это постоянный напряг, и у меня как бы была такая роль защитника мамы, потому что приходил отец, устраивал вот эти скандалы, и я как бы выступал такой буферной зоной, и это мне вообще не нравилось. Ну, это было такое, как обязательное служение, я не мог как бы вот этого не делать. И, как помню, очень хорошо, что вот в юности у меня было такое вот такое психологическое такое состояние, было очень категоричное. У меня мир делился на две категории. Вот есть безопасный, есть опасный мир. Есть черное, есть белое. Есть плохой человек, есть хороший человек. Есть хорошие поступки, есть плохие поступки. И никаких вот полутонов вообще нету. Если кто-то вот поступал как-то вот плохо, то я считал, что этого человека нужно там жестко наказать, там применить какие-то санкции, там, ну, никакого прощения не может быть, как бы вот такой вот категоричности. Это у меня такая проявлялась в детстве. Ну, это даже не детство, а юности. Так продолжалось там где-то до 16 лет. Я вот первый раз попробовал алкоголь. Я выпил, и мне чем это очень понравилось, в плане в том, что у меня вот как бы у меня получилась вот эта размытость. Я вот как бы почувствовал жизнь в полутонах. Я как-то вот стал относиться легко как бы ко всему. У меня как бы мир перестал быть вот таким опасным и безопасным. Он стал таким вот, ну, разным как бы. И ничего в нем категоричности нет. Такое ощущение, что вот между черной и белой полосой появилось там еще тысячу каких-то полос как бы разноцветных. И мне очень вот это состояние очень понравилось. Мне как бы вот это позволял, алкоголь позволял мне вот легко общаться, как бы позволял мне как бы вот говорить там, если это в дворовой компании, что вот не надо это делать, потому что мне это не нравится, или это там было там опасность какую-то. И вот я мог под алкоголем быть свободным человеком, мог как бы себе вот позволить любое как бы поведение, которое вот это состояние мне очень нравилось. И поэтому я как-то вот алкоголь больше употреблял, мне сам алкоголь, вот именно как напиток, вот он мне не нравился. Но вот как лекарство, как состояние после его употребления мне очень нравилось. И вот на каком-то этапе я вот, ну, я начал употреблять его постоянно, потому что у меня не было понимания, вот, а зачем мне употреблять. Потому что жизнь трезвая и жизнь под алкоголем была кардинально отличалась. Поэтому вот объяснить себе, зачем мне употреблять, я не мог. Мне вообще казалось, что, ну, что классную вещь придумали алкоголь вот для того, чтобы испытывать, ну, ощущать себя вот таким свободным, легким человеком. Единственное, что мне, конечно, доставляло дискомфорт, это все-таки физическое вот состояние, все вот эти похмелья, там, не знаю, там, что я быстро отрубался, как бы там где-то просыпался непонятно где, где-то там, помню, мы были там в кафе в одном, гуляли, и что-то у меня клинануло, я под синькой решил там доколебаться до боксера. Он нас там всех уложил. Я помню, что мы там текали от него, и я там с обрыва упал, такого трехметрового, мордой об асфальт, ну, там стер себе вообще все лицо, что я помню, что я там долго не мог ходить в институт, потому что у меня лицо вот так, одна сплошная лавка была. Вот такие вот моменты мне, конечно, очень не нравились в алкоголе. А потом так получилось, что компания, вот моя, друзья, они начали употреблять как бы другие вещества. И попробовал, я тоже как бы пробовал другие вещества там и фармацевтические, вот мне не понравились они. Вот, но когда я попробовал там опиаты, вот мне очень понравилось, потому что в моем понимании это было все то же самое, что алкоголь, только без вот физических как бы таких вот последствий. И я очень как бы быстро перестроился с алкоголя вот на вторые вещества. И так 7 лет я просидел на этих вторых веществах. Я алкоголь пил только для того, чтобы, ну вот изо рта был запах, для того, чтобы там сначала в институте, потом на работе, чтобы вот люди спрашивали, что с тобой, потому что видели, что со мной что-то не так, что я какой-то не такой, как бы, не трезвый, ну, чтобы не заподозрили, что я как бы употребляю. Я как бы вот выпивал алкоголя чуть-чуть для того, чтобы запах, я вдруг, ну, выпил чуть-чуть такое. Но потом, как бы, вот эти вторые вещества, там деградация очень быстро прошла. Ну, и по историям, которые рассказываются вот у нас на группах с другими как бы ребятами, я понимаю, что в принципе вот разницы, как бы, деградации особой нет. Как и под алкоголем люди очень быстро скатываются, вот достигают дна, так и у меня произошло под другим веществом. Я скатился до такого дна, что я... Вся моя жизнь, все мое существование складывалось только к одному, как бы, к употреблению. Все, вот, все, я просыпался, у меня мысль была только употребить, и потом, куда я и шел там на работу или еще куда-то, у меня мысль была только вот, как бы, найти денег для того, чтобы употребить. Все, все остальное не имело никакого значения. И так дошло уже до такого состояния, где я уже там, ну, опустился на самое дно, как бы, я уже там... И в милицию меня забирали, там, и просыпался я непонятно где, там, за городом в 30 километрах. И постоянно попадал под какие-то там мордобои, как бы там, ну, очень все было такое, кошмар, один сплошной кошмар. И я хотел из этого всего выйти, но я не понимал, как из этого выйти. У меня вообще не было понимания, как вообще можно это. Я пытался, но никаких как бы вот... Не получалось у меня как-то вот. Максимально я помню, что там как-то месяц у меня получилось быть трезвым, и я прямо считал себя прям героем, что я потом, когда опять вернулся в употребление, я еще, наверное, потом года два рассказывал всем, что я месяц смог быть трезвым. Я все это рассказывал, как будто я как бы герой Советского Союза. Но потом дошло до того, что моя мать попросила моего брата сдать меня куда-то на лечение. И он особо, а мы уже с ним вообще не общались, он как-то так очень сильно категорично отнесся вот к моему этому употреблению, что он просто взял меня, посадил в машину и отвез в дурдом. Сдал в дурдом, закрытую лечебницу, Я лежал в отделении, где лежат вот именно реально сумасшедшие люди, которых две желтых полосы в деле, которых даже не выпускают на улице. Это вот люди, которые пожизненно находятся вот в сумасшедшем доме. Это было, конечно, страшновато находиться в таком отделении с такими людьми круглосуточно. Но я умудрился как-то там через неделю убежать оттуда. Опять употребил меня где-то. А я даже сам вернулся, даже не помню как, но я помню, что я вернулся. Меня вообще посадили в какую-то там наблюдательную палату, где вообще сидишь чуть ли не под конвоем санитара, привязывая к кровати, там колят серу. Ну, достаточно такая трэшевая вещь. Там я пролежал порядка около 3 месяцев. И оттуда как-то вот брату посоветовал кто-то, что его надо в реабилитационный центр. И меня оттуда прям транзитом посадили в машину и из дурдома перевезли в реабилитационный центр. У меня не было мыслей никаких вот по поводу прекратить употреблять вот вообще на всю жизнь. Таких вообще у меня мыслей не было. У меня было как бы как-то это так научиться контролировать это все. И в реабцентре мне очень понравилось, мы там собирались группы, умничали, философствовали, рассказывали, разговаривали на какие-то там духовные вещи, мне так это все понравилось, но при этом я как-то вот на выходных, отпускали нас домой, я на выходных всегда как бы употреблял. Возвращался, опять рассказывал про трезвость, про духовность и все как бы вот с умным лицом. И потом в какой-то определенный момент, это я уже 3 месяца лежал в реабцентре, я опять как бы вернулся, я пошел, отпустили домой на выходные, я рассказывал эту историю, как вот мышление работает, что я ехал в маршрутке, я ехал заехать домой, там взять вещи и поехать в реабилитационный центр. Я был трезвый как бы и не собирался, вот у меня было такое четко, что вот я трезвый. И вот уже за 2 остановки до дома зашел в маршрутку мой соупотребитель, предложил, как бы, поехали возьмем. Я сказал, что нет, я как бы в реп-центре, я трезвый, как бы. И вот эти 2 остановки, 5 минут, как бы поменяли все. Вот. Через 5 минут я с ним вышел и сказал, пошли. При том, что вот если вернуть на 5 минут назад, вот ну, железное было у меня решение о том, что я употреблять не буду. Вот это меня напугало очень сильно. Я очень почувствовал вот этот момент первого шага, неуправляемость своей жизни. И что я бессилен перед своими вот желаниями употребить. Ну, вот у меня нету как бы этого желания, но оно может возникнуть в любой момент, и я ничего ему не могу противопоставить. Вот это меня очень сильно напугало. Я, конечно же, употребил, пришел в реп-центр. И на следующее утро я как бы пришел на группу, и там... Ну, я очень сильно испугался, потому что у нас было правило, что если ты срываешься, тебя с реп-центра выгоняют. Я как бы вот как-то всю ночь не спал, я четко осознал, что если меня выгонят, то все, моя жизнь как бы закончена, что я очень быстро как бы дойдусь до состояния там бомжа или тюрьмы, там, или вообще сдохну там от каких-то этих вещей. Я там умолял, говорил, что я буду делать все, там, все, что вы скажете, только вот оставьте меня, там, я буду туалеты мыть, там, все любое, как бы. Меня оставили, проголосовали там небольшим большинством, как бы там чуть ли не там в один голос. У нас как-то так было, это в реп-центре все там 35 человек у нас было, и вот все голосуют, и там за то, что поставить, было там что-то плюс там 2 голоса, что меня очень как бы, ну, впечатлило в плане в том, что все-таки как бы я был на волоске от смерти. И вот с того момента я начал как бы делать все, чтобы остаться трезвым. У нас не было это 12-шаговая программа, у нас это было, ну, оно очень похоже на 12-шаговую программу, она просто не называлась 12-шаговой программой, не было вот каких-то шагов, но все очень похоже, как бы, все было очень похоже на вот это все. Даже там был и 9-й шаг, что нужно было возмещать ущерб, как бы, все вот это было. И помню первое, что вот до того, как я попал в реабилитационный центр, для меня вот Бога или высшей силы вообще не существовало такого понятия. Вообще. Для меня вот Бог это что-то было вот к бабушке имеет какое-то отношение к моей. Вот у нее были какие-то иконы, вот это. Ко мне это никакого отношения. Я не верил в Бога. Я даже не думал о нем. Я не читал никаких литературы касательно этого. Я вообще, когда употребляли слово Иисус Христос, я вообще считал, что это вымышленный какой-то персонаж, типа а-ля Лаур Балаур какой-то сказочный, что в реальности такого человека не было, что это вот придумано. Зачем? Я даже не пытался понять, зачем это люди придумали вот это вот все. И в реп-центре я первый раз взял вот духовную литературу почитать, и я был очень впечатлен. Мне очень понравилось, меня это очень сильно заинтересовало, и я начал просто вот, прямо аж глотать всю эту литературу. Мне очень это так зашло, и так зашло, что я стал таким очень серьезным таким последователем. Я ударился вот в духовность, там, я пошел... мы тут не говорим, но там в традиционной религии я начал посещать там церковь, там я начал поститься, я начал вот соблюдать все вот эти там заповеди, там я читал каждый день, я пошел там в другую традиционную религию, там кришнаитам, там ходил, все вот это вот соблюдал, все их традиции, меня вообще там просто вот как-то вот как губка, мне это так все нравилось, что вообще. И то, что меня впечатлило тогда и как-то вот зашло, что то, что я думаю или то, что я ощущаю, это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что я делаю. Вот только мои поступки являются показателем моего прогресса либо деградации. Как бы. И вот на этой почве такой я пробыл где-то 5 лет трезвый, потом у меня произошел такой срыв, небольшой срыв по алкоголю я там. Но он больше был связан с тем, что я как-то вот начал уходить от вот духовных вещей. Я начал как-то вот решил, что мне надо как бы вот материально забуреть, так сказать, как-то жизнь свою наладить. И отношения, семью как бы отношения. И у меня не получалось ни материально, ни отношения. Я вот как бы работал там на одной работе там копейки, на другой работе копейки, там отношения то с одной как бы не получились, с другой не получились. Вот какая-то вот такая неудовлетворенность, она меня довела до какого-то такого состояния отчаянности. И я как бы такой осознанно как бы решил, что у меня не получается как бы трезвая жизнь, я как бы начну опять употреблять. Но я как-то вот попил немного, там буквально пару месяцев, и мне как-то сразу так опять стало страшно, и я так побежал опять на группу и сказал, что я больше не хочу. Что вот как бы я почувствовал, как быстро происходит деградация, как бы, даже несмотря на то, что вроде бы казалось, там 5 лет трезвый был. Я пошел на группу, и в принципе вот практически сразу же я перестал опять пить, и... Вторая трезвость у меня продолжалась порядка 10 лет. Ровно 10 лет продолжалась. Но вот вторая трезвость, она у меня была без какой-либо духовности. Мне просто как-то вот, мне такое ощущение, что Бог решил со мной поиграть. И вот он мне вот во второй трезвости, он мне дал все. Я практически вот, как только перестал пить там в феврале, я в апреле или там в марте познакомился со своей будущей женой, как бы красавицей. У меня как бы была как бы на тот момент ЧП открыто, как бы, и у меня вдруг появились какие-то заказы, притом заказы достаточно такие большие, что я буквально там за полгода раздал все долги и уже как бы был там при хороших деньгах, там машину купил, за границу поехал. Ну вот жизнь просто стала прекрасно удивить. Для меня вообще непонятно, вот, как это все было, как это вот произошло. Но такое вот ощущение, как будто высшая сила вмешалась и решила как бы вот поэкспериментировать, сказать, давай вот так попробуем. Никаких вот в эти 10 лет у меня не было никаких мыслей про употребление. Никогда. Я помню, у меня даже спрашивали как бы на каких-то мероприятиях, почему я не пью. У меня ответ был такой, что вот, а зачем? У меня вообще настолько классная жизнь, зачем мне что-то? Потому что у меня алкоголь, он ассоциировался именно с лекарством. И как бы у меня вот было понимание, что мне не нужна никакого лекарства. У меня жизнь очень классная, как бы мне ничего не нужно, чтобы ее как-то улучшить или сделать какой-то другой. Меня полностью все устраивает. Но потом произошло такое, что экономический кризис, бизнес как бы рухнул, и жена сказала, что спасибо, я нашла там, встретила другого, как бы до свидания. И вот здесь как бы я сорвался на этот момент. Притом сорвался тоже так, такое ощущение, что опять же по Божьему промыслу, потому что в моем доме никогда не было алкоголя. Потому что у меня и жена как бы не пила, и я не пил, поэтому как-то вот алкоголя никогда не... У нас был, я помню, даже такие моменты, когда приезжал отец в гости жены, он там тоже такой любитель был выпить, он привозил там пиво много, потом уезжал и могла там, помню, бутылка пива осталась. И вот она могла так вот в холодильнике пролежать год, и я просто потом говорил, что ну что она там лежит, ну давай выкинем, как бы смысл. Вот она год целый стоит в холодильнике, и там брал, просто выкидывал целую бутылку пива там, мусор. А вот в момент срыва, оказалось, когда я открыл, вот жена ушла, я открыл холодильник, а в холодильнике стоит чекушка коньяка. Как-то вот она так неожиданно там оказалась и прямо вот на меня смотрела. И это было опять же лекарством, которое мне нужно было в тот момент, потому что я чувствовал себя очень таким, ну почва ушла из-под ног. Вот сейчас я, когда в программе, я очень четко ощущаю, что такое жизнь, основанная на духовной основе, и жизнь, которая вот построена на таких вот житейских ценностях. Вот когда все хорошо, то все хорошо. Но когда происходят какие-то сложные ситуации в жизни, если нет веры вот, в высшую силу, то вот реально не на что опереться. Это реально как на зыбучих песках. Вот просто земля уходит под ног, и вот не на что вот облокотиться и не на что опереться. Как бы. Вот просто проваливаешься в эту бездну и все. И вот так вот у меня начался. Я выпил, мне стало легче. И я, в принципе, дальше начал употреблять именно как лекарство, как бы алкоголь. Мне под алкоголем было просто легче, чем ты трезвый, мне было очень тяжело. И что меня тоже опять очень сильно впечатлило, что я очень быстро скатился опять. Как бы. Казалось бы, ну, 10 лет трезвый, как бы. Мне казалось, что я смогу как-то хоть чуть-чуть контролировать, но уже через 3 месяца я пил как бы вот каждый день и хорошо пил как бы. И деградация за год, я уже скатился с того, что я потерял работу одну, потом вторую, потом я вообще уже перестал работать, я просто начал пить, как бы где-то там занимал деньги, воровал там всякие кредиты, вот просто вот спивался. И катился, и все. Я уже четко осознавал, что вот еще чуть-чуть, и я уже начну бомжевать, как бы, потому что у меня уже не было ни жилья, как бы ничего такого. И вот в тот момент я осознал, что мне нужна помощь. Я обратился, я позвонил по ГАЭ, ну, в Гугле я нашел лечение алкоголизма, мне выдало вот Феникс, я позвонил на горячую линию, мне сказали, приходи. Я пришел на первую группу, помню, пришел сильнейшего такого бодуна, что у меня так руки тряслись, что я их не знал, куда их спрятать, потому что они вот реально так. Но мне очень зашло, я когда пришел первый раз на группу, я очень четко вот ощутил, что вот здесь мне помогут. Когда вот читали преамбулу, 12 шагов, там вот традиции, я вообще не понимал, о чем эти люди говорят. Что они говорят, какие анонимные алкоголики, какие программы, какие спонсоры. Но вот я четко понимал, что вот здесь мне помогут. Вот здесь есть помощь. И я, ну как бы вот, как человек, какой жаждущий этой помощи, я вот согласен был на все. Вот сказали там, мне там сразу же ко мне подошли, сказали вот рекомендации, там вот купи книгу. Рекомендация 90 дней, 90 собраний, там вот, все вот эти вот, взять надо спонсора. У меня вот никаких даже не было колебаний на этот счет. У меня четкое было понимание, что вот если люди говорят, тем более здесь люди все трезвые, как бы, раз они так говорят, что надо так делать для выздоровления, значит я буду это делать, и это мне поможет. Помню, что вот на начальном этапе, вот первый, наверное, месяц, у меня был вот очень такой страх, перед вот этим мышлением я очень боялся вот этого момента, что вот мне не хочется пить, но я вот этого боялся, что вот я вот иду, и вот у меня сейчас мысль возникнет так, выпить, и вот я ничего с ней не смогу сделать. Я так боялся, что у меня вот возникнет вот это желание или мысль, и я был, знал по опыту своему, что вот если эта мысль у меня возникнет, то я, мне нечего вообще ей противопоставить. Но Бог миловал, и у меня таких мыслей не возникало, как бы вот первый месяц. Я ходил каждый день на собрание, я отходил там 90 дней, как бы все как надо, и мыслей таких не возникало. Я просто вот как-то вот ложился спать аж немного с такой тревогой, что я даже не считал дни трезвости вечером, когда ложился спать, я их считал утром, потому что у меня была такая мысль, что я могу лечь спать, и у меня может возникнуть мысль выпить, и я спокойно встану, там час ночи оденусь и поеду как бы бухать. Вот я не сомневался, что если такая мысль возникнет, то поэтому вот трезвый день я считал утром, когда проснулся, я считал, что вот у меня там 14 дней, там 15 трезвый. Я взял сразу спонсора практически там на третий день или на четвертый и начал проходить программу. Что меня впечатлило в программе очень сильно, вот то, что в программе вот очень большой акцент делается на действиях. Мой спонсор мне повторял каждый день много раз о том, что мне сначала это так раздражало, когда я пытался с ним поделиться вот тем чувствами своими, какие-то, что я испытываю, какие эмоции, что меня там что-то подгрузило. Мне говорит, харе, вот это мне пругнать. Не имеет значения, что ты чувствуешь, какие эмоции ты имеешь, имеет значение, что ты делаешь. Что ты сегодня делал по программе? Ты книгу читал, ты молился, ты как бы написал там задание, которое дал. Вот. Если ты это все сделал, то это хорошо. Все остальное, как бы то, что ты чувствуешь, что ты там эмоции какие-то испытываешь, там это не имеет никакого значения. И вот это меня очень переключило в плане в том, что не важно, что я чувствую, не важно, что я думаю, важно только то, что я делаю. Мне понравилось, потом уже я в какой-то другой нашей литературе прочитал такую хорошую фразу, мне очень она зашла, что моя болезнь, она всегда переиграет меня в моих чувствах и в моих мыслях. Единственное, в чем она не может меня переиграть, это в моих действиях. Вот в моих действиях я всегда как бы выиграю у своей болезни. А вот в чувствах, в мыслях и в эмоциях я всегда проиграю. Поэтому вот я старался вот все делать по программе, то, что мне говорят. И как бы у меня достаточно все хорошо пошло. Я прошел программу, я начал брать по спонсорных. Если взять вот по шагам пройтись, которые очень на меня сильно как бы оказали влияние. Вот, ну, первый и второй шаг для меня как бы они были не новые, потому что это было в РИП-центре, это я достаточно легко это мне пришло. Вот третий шаг для меня был непонятен, потому что спонсор сказал, вот зашли в комнату, встали на колени, прочитали молитву, вот и сделал третий шаг. Чертить там тетрадку для четвертого. Я сделал. Как бы никакого это не ощутил. Сейчас я очень четко понимаю смысл третьего шага. Что я понимаю, что третий шаг это можно так сказать, вот как я его сейчас понимаю, это обещание спонсору, что я обещаю делать все, что он как бы говорит. Вот перед лицом высшей силы я обещаю. Не знаю, у нас вот в третьем шаге есть, говорят вот там, перепоручить наши заботе Бога. Но у меня это было как бы заботе высшей силы. На тот момент для меня высшей силой являлся спонсор, и я перепоручил свою жизнь и свою волю как бы заботе его, и как бы тем этим шагом я пообещал ему то, что я буду делать все, что он мне скажет, как бы делать по программе. Без обдумываний, без каких-то там споров или там доказывания, что это бред, как бы вот, беспрекословно. Вот. И сейчас как бы, я понимаю, что третий шаг только сейчас это как бы вот на уровне Бога. Как бы. Что я понимаю, что третий шаг это я как бы принимаю его волю как бы беспрекословно. Как бы, вот. Так как он говорит, так я и буду делать. В чем это проявляется сейчас? В том, что я практически всегда, когда молюсь, у меня иногда бывает такое, что я начинаю что-то просить у Бога. У меня сразу такая возникает мысль, вот о чем, как я могу просить у Бога что-то, а вдруг у него на этот счет какая-то другая воля. Я что, его прошу, чтобы он пошел против своей воли? Ну, это как-то немного так звучит кощунственно. Поэтому я всегда как бы останавливаю: Господи, вот, конечно, пусть будет воля Твоя, пусть все произойдет, как Ты как бы считаешь правильным. Но если Ты как бы там... Есть у тебя возможность, то сделай вот как я прошу. Но в принципе я готов принять все, что ты как бы мне пошлешь. Очень сильно меня произвел на меня впечатление четвертый шаг. Это для меня было очень большой неожиданностью, потому что я не считал себя вот каким-то плохим человеком. Я считал себя хорошим человеком. Но когда я начал писать вот четвертую колонку четвертого шага, и где-то там после 5 или 6 человек, а у меня там было 96 человек, я вдруг осознал, что все остальные 90 человек, все будет то же самое. Что вот люди разные, мужчины, женщины, взрослые, родственники, там, друзья, близкие, коллеги по работе. А вот в четвертой колонке все одинаково. Все одинаково. И вот это у меня как бы очень так впечатлило в плохом смысле это слово. Я очень сильно расстроился. Я прямо увидел, какой я... Ну вот, эгоисты, зацикленные на себе, манипулятор, и вся как бы вот моя жизнь была построена на то, чтобы с помощью разных методик, манипуляций, там, еще каких-то вещей, там, людей использовать именно в своих корыстных целях. Никакой вот любви, там, какой-то там, ничего вообще не было, ни дружбы, ничего, была только манипуляция в своих корыстных целях. С женщинами отношения все то же самое, это было всегда, как бы я там не признавался в любви, не рассказывал, что я люблю там до безумия, все равно подсмысл всегда был такой, чтобы использовать данного человека в своих корыстных целях. Как бы. Это меня очень, конечно, так подгрузило. Пятый шаг меня очень сильно впечатлил в плане в том, что я осознал, что вот те вещи, которые я делал и которые даже я сам себе как бы боялся признаться, оказалось, что вот, ну, моего спонсора точно такие же. И он сказал, что он там достаточно большое количество спиклил, что это очень распространенное. Вдруг я осознал, что вот, ну, что я не такой там грешник, а что все склонны вот к таким вот вещам, и как-то мне стало от этого очень легко. Я перестал как-то себя за это корить. Я понял, что в принципе все это делали, и ничего как бы в этом, ну, страшного такого прямо, ничего такого нету. И второй эффект, это то, что когда я это все рассказал, хоть я это рассказал одному человеку, у меня произошло такое ощущение, что я это рассказал всем. И после этого у меня вот такая легкость появилась, что теперь никто ни в чем меня не может упрекнуть. Потому что я все рассказал. И мне как бы скрывать не надо. Если мне кто-то сейчас скажет, что так ты ж такой, то конечно ж такой, я же сам это признался, что я такой. Ты ж вот это делал, да, делал. Так я же сам это ж признался, что я это делал. В чем вы меня как бы типа, на чем вы меня хотите подловить? Я же сам как бы это все рассказал. Как бы. Девятый шаг меня очень впечатлил в плане в том, что я вообще не ожидал эффекта. Когда я возмещал ущерб, мне все время казалось, что люди как бы отнесутся к этому, что, ну, типа, какого хрена ты тут пришел, вот это тут извиняешься, или там приносишь, ты должен там кучу денег, а ты принес там 100 гривен, и хочешь как бы, должен 100 тысяч, а принес 100 гривен, и говоришь, мол, типа, вот я возмещаю. Как бы, мне казалось, что типа меня пошлют и скажут, иди отсюда, мол, типа, это вот моя психология вот этого эгоиста, человека, который всегда использовал других людей в своих корыстных целях, мне казалось, что вот они такие же самые корыстные, как и я. Но люди оказались, на мое удивление, очень милосердные. Многие как бы, многие простили как бы долги, многие как бы согласились на любые условия там возмещения, многие приняли как бы извинения, и как бы даже чуть ли не со слезами, я помню, там делал одному другу своему вместе, мы так расплакались, что прям пипец. Это меня очень сильно впечатлило, вот это милосердие людей по отношению ко мне. Мне казалось, что если бы я бы пришел к себе, то я бы хороших бы людей бы себе навешал бы с такими вот. Девятый шаг. Но в то же время как бы могу сказать, что сейчас, ну, ладно, про то, что сейчас, попозже чуть расскажу. Вот я начал делать 12-й шаг. Я ездил там на Качалово, как-то там несколько раз, ну, каждый месяц, ну, может, там раз в 5 или 6 ездил. Мне это как бы очень понравилось, мне очень впечатляло, когда кто-то приходил, как бы говорил, что вот ты к нам приезжал в реп-центр, там спикерили, ты приезжал к нам в, на Качалово, меня прямо аж это вот, я не зря это делаю, как бы вот я вообще не зря кислород как бы сжигаю на земле, если как бы после моего спикерского человек приезжает, еще и меня вспоминает, что я там был. Я ездил в другие города, там в реп-центре как бы вот делился и... Мне все время хотелось, вот, что ну, вдруг может быть какое-то мое одно там, слово, как кому-то взойдет, и человек станет на путь выздоровления, и это поможет и спасет хоть одну как бы, жизнь. Мне очень это как бы понравилось, и мне это очень как-то это поменяло мою жизнь в плане в том, что я перестал как бы, вот, жить своими как бы, проблемами, думать о себе, а стал как-то больше вот, думать о том, чем я могу быть полезен. Несмотря на то, что я вот такой вроде бы как бы калика, там, ну, у меня там нету ни финансов, там, никакой ни собственности, там, ни каких-то там супер знаний или образования, или профессии, но даже такой как бы я могу быть полезен для других, просто поделившись своим как бы опытом выздоровления, и это может кому-то помочь. Я в Днепре как бы часто езжу в Днепр, я, потому что я сам родом с Днепра, и там хожу в реп-центр спикерю, ну как часто там, ну может 2 раза в год. И каждый раз я прихожу спикерю и вот встречаю людей, которые говорят, вот ты там приезжал год назад, там, и человек год трезвый, он рассказывает о том, что я рассказываю, у меня аж прямо это думаю, да ты что, как это вот приятно, что Господь использует меня вот в таком направлении. Теперь касательно вот по поводу как я живу сейчас. Сейчас для меня очень важно как бы вот спонсорить, ну, быть, ну, вот, брать подспонсорных. Я прямо вот аж я провожу человека по программе, вот как только я его провел по программе, там уже 9-й шаг, все, мне сразу хочется взять, вот я поднимаю руку, я иногда на группах высказываюсь с одной целью, не для того, чтобы там что-то сказать, а для того, чтобы, может быть, новичок услышит, ему как-то что-то там, мои какие-то слова зайдут, и он обратится ко мне, ну, чтобы я его спонсировал, провел по программе. Мне кажется, что это вот одно из самых ценных вещей, которые есть в моей жизни, как бы. Особенно вот последние 2 моих подспонсорна, мне очень радуется, потому что у одного уже 2 года трезвости, у другого там порядка около года трезвости, там 9 месяцев, но он там и успел, за эти 9 месяцев успел жениться, у него жена беременная, вот скоро как бы родит ребенок, и у него все на работе, и вот у меня просто вот сердце радуется, когда я такое вот слышу и думаю, блин, что возможно это и мое участие в этом есть какое-то. Но в то же время как бы хочу сказать, что есть как бы и отходы как бы от программы. Ну, не то, что отходы от программы, что все не так как бы идеально. Как бы. Я недавно как бы решил, открыл свою тетрадь, 9-го шага. Посмотрел, что у меня еще осталось там 10 незакрытых 9-х шагов, которые я просто вот как-то сначала, когда был в начальном этапе, возмещал там по какой-то небольшой сумме, а потом, когда все уже наладилось, там трезвость какая-то есть, работа, деньги, я начал, что вот потом, то что я буду возвращать там по 100 гривен, я уже соберу сразу всю сумму отдам, и в итоге вот 4 года я все никак ничего не могу возместить этот. Вот как-то вот я его так отодвинул и понимаю, что это вот и дает, вот когда у меня возникают вот какие-то плохое вот такое состояние, я понимаю, что это вот связано с тем, что я вот начинаю опять переходить вот на полумеры какие-то, вот жить полумерами, не быть вот, так у нас в книге написано, Бог это либо все, либо ничего, вот программа либо все, либо ничего, а у меня такое, что вот полумеры такие, и я как бы побаиваюсь таких вещей, потому что у меня есть опыт, когда отходишь от программы, отходишь вот этого духовного пути, то если возникнут какие-то трудности в жизни, то сложно будет как бы устоять. Как бы. Поэтому как бы стараюсь возвращаться опять в программу, стараюсь опять как бы все опять себе сделал конверты под девятый шаг, подкладываю туда там 10% с дохода, чтобы возвращать все эти вещи. Вот касательно девятого шага тоже пересмотрел, что вот насколько у меня раньше было понимание девятый шаг, это нужно как бы вот там прийти, попросить прощения, там, сказать, что вот я тебе там должен там сколько-то там тысяч гривен, вот я сейчас могу отдать 100 гривен, но ты меня прости, я вот стал на путь выздоровления, я там в духовной программе, все, вот я понимаю, что это все херня. Девятый шаг, это я должен возместить, это если я должен человеку денег, я ему должен прийти и вернуть эти деньги. Даже, может быть, и не заикаясь по поводу там программы духовной, я должен возместить ущерб, который там я нанес данному человеку. Это его собственность, это его деньги, и как с ними распоряжаться, это не мое личное дело. Я должен их возместить в это все. Сейчас, ну вот, так как я сейчас живу, я сейчас больше вот опять понимаю, что вот корень моей болезни, он в основном заключается вот в этой моей категоричности. Когда я начинаю вот разделять опять жизнь на черное и белое, я сразу понимаю, что у меня что-то не так пошло в программе, что мне нужно там срочно идти на группу, мне нужно там брать по спонсорам, мне надо читать книги. Сейчас я активно, как бы, я каждое утро, вечер делаю 11 шаг, я читаю книгу, 2 страницы, там 2 или там 3 страницы, ну сколько там страниц читаю, я молюсь, как бы. Я общаюсь там со своими спонсорами, созваниваюсь, там, общаюсь там со спонсором своим, тоже там созваниваюсь, спрашиваю. Хотя у меня со спонсором сейчас такие отношения, что как бы не особо активны, как бы такие мы правильные. Но я все равно, когда какие-то у меня вещи, я понимаю, что у меня может быть какое-то ошибочное мнение. Я вообще как бы сейчас четко понимаю, зачем вообще нужен спонсор. Потому что действительно моя голова, это какой-то вот, я не знаю, сборище сумасшедших. Вот я могу себе такого навернуть, и мне кажется, что я прав, и что я очень логично думаю, и я очень как бы этот. Но когда я звоню и делюсь с этим спонсором, он выслушивает и говорит, ну, ты гонишь. И он мне там начинает рассказывать вот так этот, и я понимаю, в натуре я гоню. Но при этом, до этого я был уверен, что все, что я делаю, это я делаю правильно, что я же достаточно адекватный человек. В этом плане я понимаю, что вот насколько нужен спонсор, это человек, который может посмотреть на мои сумасшедшие мысли вот со стороны и дать какую-то вот такую свою оценку со стороны, независимо о том, что вот гоню я или не гоню. Я как бы вот заметил, я то, что мне помогает оставаться трезвым, я перестал быть критичным. Я вот не знаю, вот недавно у меня был там случай, когда там я на работе, ну, мне сказали там, сделай что-то. Я сказал, хорошо. А потом через какое-то время я сказал, что да не, я это делать не буду. И мне начали там рассказывать, вот, как же ж так, ты ж дал слово, как же тебе можно доверять, как бы, где твоя ответственность. И вот я улыбаюсь, они говорят, что ты улыбаешься? Я говорю, я вообще не понимаю, кому вы говорите про слово ответственность. И про слово, про такие слова, как дал слово или еще что-то. Я это не тот человек, которому можно говорить про такие вещи, как дал слово, пообещался. Я больной человек. Я могу сказать, потом передумать, потом опять решить. И я считаю, что это нормально. Как бы. Ну, как бы всякое в жизни может быть. И так же самое я отношусь и к другим людям. Я никогда никому не предъявляю, там, ну вот, там, ты должен, или ты так пообещал, что я вот понимаю, что человек, ну, все что угодно, он может как бы пообещать, а потом может все что угодно с ним случиться, и он может дать заднюю, как бы, и когда мне говорят, там, ты извини, я говорю, так перестань. Нормально, это как бы все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Все мы как бы подвластны всяким соблазнам, поэтому не надо вообще на этот счет париться. Я как бы на этот счет вообще ничего. Вот это не критичность, вот эта жизнь как бы в разных цветах помогает мне оставаться трезвым. Когда я понимаю, что все люди разные, все люди как бы уникальный, и никто не должен быть таким, как вот я считаю нужным, чтобы вот он вот у меня есть какой-то идеал человека, и вот все должны в этот как бы ящик поместиться. Нет, я как бы вот, я разрешил всем быть, какими они хотят быть, и разрешил себе быть таким, какой я хочу быть. Притом как бы меняться чуть ли не каждый день. Я себе разрешаю как бы быть другим каждый день. И всем остальным тоже, с кем я вот сталкиваюсь, я всем разрешаю быть другими каждый день. И еще одно, то, что я как бы главное хотел сказать, то, что, на то, что я сейчас очень сильно опираюсь, это действие. Вот я который раз убеждаюсь, что то, что я думаю, то, что я чувствую, то, что я там какие-то у меня мысли, это все не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что я делаю. Вот мои поступки, они вот только по ним можно сказать, ну, в каком направлении я иду, как бы вот в этот. Все остальное, как бы, что бы я там ни напрочитывал, там я все прочитал. Вот все, которые есть, и вот я вам честно говорю, я прочитал Коран, я прочитал Библию, я прочитал Евангелие, я прочитал Бхагавад-гиту, я прочитал Дао, я прочитал буддизм, все, я все прочитал. Это все не имеет никакого отношения к духовности. Духовность имеет отношение, заплатил ли я за проезд, проехал вот две остановки от Арсенальной сюда. И имеет значение, если я как бы взял у кого-то денег в долг, отдал ли я вовремя эти деньги. Как бы. И беру ли я, для меня, допустим, важно, тоже недавно был дискус у нас там в бане, вот, по поводу, ну вот там музыки бесплатные, фильмы, вот у меня на этот счет как бы вот нету даже вот каких-то размышлений. Я вот четко понимаю, что мы как люди советские, постсоветские любим вот все брать на халяву. Но я понимаю, что если у меня компьютер, то у меня Windows должен быть купленный. Если я слушаю музыку на телефоне, я должен купить как бы эту музыку там, и я покупаю ее. Если я смотрю фильмы, я покупаю себе Мегаго и смотрю фильмы, как бы, которые я купил. Как бы. Я вот, ну, считаю, что ну, как так? И по-другому это же получается, я ворую книжки, я покупаю Google книги, как бы, все книги покупаю, как бы, читаю, потому что я понимаю, что это чья-то собственность интеллектуальная. Если я ее беру бесплатно, это воровство. Соответственно, это уже действие, которое ведет меня в другом направлении, не в духовном развитии. Как бы. Ну, вот, на сегодня так. Спасибо. Сегодня
спасибо. Интересно. Спасибо, Саша. У кого есть вопросы к Саше, спикеру? Пожалуйста.
Привет, Саня. Андрей, алкоголик.
Привет.
Есть вопрос. Вот за вот эти твои 4 года и 2 месяца, которые ты вот резвишься по программе, ты говорил, ну, были такие моменты, где ты выпадал из программы, да? Меня интересует, вот были ли такие реально моменты, когда вот, ну, все, на грани был, вот, мог сорваться и понимал, что вот это может произойти. Вот. Были ли такие моменты? Как ты с этим справлялся? Спасибо.
Спасибо. Да, было у меня один такой явный, я его почему-то запомнил так очень хорошо. Ну и было несколько, когда такие не очень сильные. Один очень сильный был, это я где-то 2 года назад. Я работал на работе, у меня такая была ситуация, что я как бы работал, когда пришел в программу, я не работал. И практически там через какое-то время я устроился на работу по принципу такому, что не имеет значения, что вот у меня был бизнес, что я много зарабатывал, как бы вот там я был руководителем, у меня там в подчинении было там 40 человек, мне нужно зарабатывать, я пошел работать вот там рядовым менеджером в компанию, там, сейлом, продажником. И как бы вот я пришел, а там вот сидят молодые ребята, девчата такие, я вот среди них такой старик, и они вот такие все умные, и английский язык знают, там, и все там, ну, не знаю, я вот просто сижу и чувствую себя каким-то там вот, ну, убогим динозавром. И они еще все мне как бы начинают вот там рассказывать, что я там протупил, и у меня вот это вот такое внутреннее, вот это вот агрессия какой-то вот, злость накапливается. И потом происходит такой момент, у одного коллеги моего там парня, день рождения, а он такой все время как бы рассказывал, что он любитель там пива выпить. Он такой сам тучный такой, он такой все время рассказывал, как он там то пиво пил, баварское такое. Ну, в общем, я таких и не знаю. И я думаю, там подарить ему на день рождения, какой-то президент вышел в магазин, и там вот эта бочка пива, вот эти бочонки какие-то там близко. Я вот купил этот бочонок пива ему, пришел, и думаю, ну не буду в обед это, не буду ж я там посреди рабочего дня ему дарить, потому что человек еще начнет пить во время рабочего дня, меня вообще скажут, ты что, охренел, спаиваешь коллектив посреди. Я думаю, подарю после работы. И вот вторая половина дня я вот сидел, и вот я думал только об этом пиве. Вот у меня где-то через час у меня была мысль, что пошел он в жопу, я сейчас сам это выпью, это ж какое-то прикольное бельгийское пиво. В итоге мне так стало страшно, что я посреди рабочего встал и сказал, Стас, поздравляю тебя с днем рождения, собирай все, бля, я даже не хочу его держать возле своего стола. Такое ощущение, что возле моего стола стоял какой-то вот этот, какой-то бомба какая-то с тикающим этим. И это как-то вот еще какое-то время это такой осадок осталось. И я понимал, как бы, с чем это связано. Это связано было с тем, что у нас в программе написано вот про честность. Честность заключается в том, что если я пришел на работу и вот я подвязался вот так работать, я должен как бы смиренно это делать. А если я не могу это делать, я должен встать и сказать, вот прийти и сказать, что вы извините, там, господин работодатель, я просто не могу. Для меня это тяжело психологически так работать, я увольняюсь. А я решил вот как бы такое вот, опять же, полупокерность как бы вот. Я не буду увольняться, потому что копейка капает, буду терпеть. Вот я понял, что терпеть не надо. Нужно быть как бы честным. Если не подходит, нужно уходить. Как бы, вот такое. Это вот. Ну, я больше таких вот сильных не было. Бывало иногда такое, что вот там был такой случай, я прохожу мимо ирландского паба, стоят на улице, там какая-то Лига чемпионов, стоят пацаны, курят там, подвыпившие, рассказывают. И я прохожу и думаю, блин, как классно, вот эта компания, сидят в пабе, пьют ирландское пиво, смотрят футбол, Лига чемпионов. Вот это жизнь, а я вот иду сейчас домой, там, буду сейчас читать эту, как я там, 12 шагов, 12 традиций, вот это вот, блин, скукотища. Ну, потом я, кстати, вот этот хороший пример у меня вывел. И вот этот как раз произошло, я сейчас вспомнил. Проходя домой, я мимо прохожу возле его своего подъезда, у меня лавочкой сидят две женщины, притом такие в возрасте, такого лет под 60-м. Готовые в дюпе, под лавочкой лежит где-то там штук 7 или 8 пакетов бумажных вина вот этого. Там три семерки лишь. И они готовы. И я сразу, у меня сразу такая мысль родилась. Вот. Что такое фантазии? Это вот ирландский паб, ирландское пиво, лечим. И вот реальность. Вот на лавочке этот, пакетное вино вот с пакета самое дешевое. Вот я понял, что ну, я с того с ирландского паба на эту лавочку перейду просто вот очень быстро. Как бы. И мне сразу так фух и отпустил. Вот такое. А так вот таких прямо сильных у меня больше не было таких желаний.
Спасибо. А еще есть вопросики? Саша, спикеру. У меня есть вопрос, Катя, алкоголичка. Но возвращаясь к вопросу о духовности, ты это заплатил сегодня в автобусе?
Да.
Хорошо, спасибо.
На этот счет у меня вообще вопрос очень.
Разговор короткий.
Да, у меня даже нету каких-то вот на этот счет колебаний. Четко я понимаю.
Саша, спасибо за спикер, скатание в воле.
Честно говоря, я до сих пор, ну, у меня до сих пор почему-то есть мнение, и спонсор мне не объяснил, и в книге я как-то не нашел, что это за шаги. И я к этому, к этим шагам отношусь о том, что это просто Билл Винсон сделал два шага для того, чтобы их было 12. Вот такой. На самом деле, как бы я их не, ну, я их понимаю только в таком смысле, что на все воля Божья, как бы. И Бог сам как бы вот избавляет меня от недостатков, которые у меня есть, а какие-то недостатки во мне оставляет для того, чтобы я мог быть полезным для других людей. Как бы. Вот единственное, как я отношусь к вот этим шагам. Хотя я каждое утро читаю молитву. седьмого шага. И вот там, что вот мне нравится, что типа избавь меня от тех недостатков, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Вот, вот я как бы так в принципе отношусь, что недостатки, ну, очень сложно сказать, какие есть у людей недостатки. Мне вообще, вот опять же, я больше склонен к тому, что поступки людей определяют людей. А вот недостатки их точно их не определяют. Потому что вот если они поступают вот плохо, это, конечно, вот плохой поступок. А что такое недостаток, я не понимаю. Как бы то, что человек там матюкается, я не считаю это недостатком. То, что он, допустим, там бьет свою жену, вот это как бы недостаток. Спасибо.
Спасибо. Ну, очень коротко. Одна минута осталась. Давай,
у меня к вам вопрос насчет красивой жены. У вас дети были?
Нет.
Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим Сашу.
Спасибо.